По милости Господней мы опять имеем возможность собираться здесь для того, чтобы больше и больше узнавать характер Христа, быть похожим на Него. Слава Богу, что еще и в этой ситуации, в пандемии, мы можем здесь собираться, и двери этого дома открыты. Мы сегодня будем говорить на отрывок из места Писания, из письма Иакова. И прежде чем говорить об этом, я хотел бы немного напомнить. Почему вообще это письмо было написано и какие цели преследовал Иаков? Читая послание Иакова, иногда у некоторых может закрасться такое впечатление, что Иаков хотел научить каким-то психологическим трюкам для того, чтобы люди могли выглядеть хорошо, чтобы они могли поступать красиво и, в общем-то, такими были неплохими людьми. На самом деле, когда Иаков писал письмо, его особое внимание было сконцентрировано не на теории, не теоретических знаниях, а на благочестивом поведении христиан, о том, как мы, как христиане, должны отражать образ Христа. Поэтому, когда мы говорим о том, или читаем, что здесь написано, и, возможно, мы не говорим о таких глубоких фундаментальных моментах и не объясняем сущность как тематическую проповедь, мы все же рассматриваем эти отрывки в контексте желаний Иакова для того, чтобы люди, христиане, все больше и больше были похожи на Христа, чтобы их жизнь больше и больше отображала характер Христа. Это очень важно. Итак, давайте мы в начале нашего размышления прочитаем отрывок из Иакова, 3 главы, с 13 по 18 стихи. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все плохое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушна, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же праведности в мире сеется у тех, которые хранят мир». Не знаю, как вы, но я знаю, что есть многие газеты или сайты, где предлагают тесты. Пройдите тест на то, насколько вы умный или насколько вы образованный. Пройдите тест, насколько вы знаете город или улицы. Пройдите тест на аллергию, пройдите тест на зрение, на слух, ориентирование, ну и так далее. Математические тесты. И вот люди, смотря кто что хочет и кому что на сердце лежит, люди стараются пройти тест и в конце концов получают ответ. Не всегда хороший, приятный. Иногда написан, иногда этот тест говорит, что тебе как бы необходимо немножко развиться больше для того, чтобы быть умнее. Это неприятно, но как приятно, когда ты сдаешь тест, и там говорится, ты самый умный, или почти самый умный. Прекрасно, жить хорошо, жить можно дальше. Когда Иаков писал письмо, он обращался к церкви, к христианам, к людям, которые называли себя христианами, посещали церковь. И вот среди этих людей были люди, которые называли себя мудрыми, но на самом деле не были таковыми. И вот апостол Иаков, он пишет письмо, и он говорит: «Определите сами, кто вы есть, и определите, кто вокруг вас, потому что есть люди или рядом будут находиться люди, которые будут не мудрые, а глупые, и с глупым человеком необходимо относиться особенно». Может быть, кому-то режет это слух о том, что Иаков говорит, что есть глупые люди, и о них, ну, к ним нужно тоже относиться правильно, к глупым людям. Мы же, как бы, может быть, в русской культуре так, мы привыкли вообще не говорить об этом или как бы не упоминать о том, что есть люди умные, а есть глупые. Но Иаков, ни больше, ни меньше, он в этом отрывке утверждает, что есть люди глупые и есть люди умные, и с этим нужно что-то делать, проверяя как себя, так и свое окружение. Может быть, кто-то скажет, а зачем проверять окружение? Ну, неважно, кто вокруг. Главное, чтобы у меня все было хорошо. Главное, чтобы я не был глупым человеком. Нет, Иаков обращает внимание, и не только Иаков. И если бы была возможность говорить о мудрости и глупости, то вы заметили бы, что Писание очень много говорит о глупости, о глупых людях, и насколько это опасно иметь рядом человека, который не хочет быть мудрым, который живет в своей глупости, и это проблема, которая обязательно отобразится в твоей жизни. Давайте посмотрим, так ли это. Притчи 13 глава, 20 стих говорит так: «Обращающийся с мудрым будет мудр, а кто дружится с глупым, развратится». О, смотрите, оказывается, мы очень должны быть внимательны, с кем мы общаемся. Если мы общаемся с мудрым человеком, по-настоящему мудрым, то мы будем набираться мудрости, мы будем расти в этой мудрости. А если мы обращаться будем с глупым человеком, который в жизни своей живет как глупый человек, и мы посмотрим, кто это такой, то человек обязательно будет учиться и в конце концов будет поступать глупо. Не так ли мы советуем нашим детям? У кого дети есть? Я думаю, что мудрые родители советовали своим детям и говорили: смотри, вот с тем не общайся, а вот с этим общайся. Почему? Да потому что мы знаем, мы понимаем, что если мой ребенок будет общаться с человеком, который поступает глупо и видно его по его делам, то мой ребенок, он развратится и станет точно таким же. Почему? Потому что худые сообщества, что они делают? Развращают. И мы понимаем это, мы серьезно относимся к этому. Точно так же Иаков говорит и обращаясь к церкви. Есть разные люди. И называть себя мудрым, это еще не значит быть мудрым. Другой стих, притчи 14 глава, 7 стих, записано так: «Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст». Ага, то есть глупость, она выражается в чем-то, как в делах, так и в словах. И таких людей необходимо что делать? Отходить подальше. Почему? Потому что если ты не будешь так делать, ты в конце концов станешь сам таким же. Притча 3 глава, 7 стих обращается уже к человеку. И она говорит так, эта притча говорит так: «Не будь мудрецом в глазах твоих». То есть Соломон говорит о глупом и мудром человеке и говорит, что глупый человек, он вообще не признает свое положение. И он говорит, что мы должны внимательно к себе относиться, мы должны оценивать себя правильно. И оценка эта, конечно же, должна происходить по самому большому, высшему стандарту, стандарту Писания, стандарту Слова Божьего. Глупый человек – это человек, который не признает свои глупости или глупые поступки, который закрыт для обучения, который не принимает советов. И в конце концов такой человек пожинает плоды, горькие очень, и его окружение тоже. И последний стих мы еще раз прочитаем, чтобы посмотреть вообще на картину глупости или глупых людей и мудрых людей. Притча 18 глава, с 6 по 7 стих. «Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого – гибель для него, и уста его – сеть для души его». То есть человек, который глупый, который не учится, который не изменяется, который не узнает Божью мудрость, он страдает, и очень сильно страдает. Страдает по своей глупости, потому что сказал глупо, не учится, делает глупости, поступает и в конце концов получает побои. Ну и вокруг него очень серьезные проблемы, которые разрушают все, что вокруг. И вот следующий отрывок Иакова, мы сейчас подробно разберем стих за стихом, он говорит о том, как определить мудрость и глупость. Для начала нам необходимо узнать критерии мудрости. Первое – критерии мудрости, стих 13. «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на деле добрым поведением с мудрой кротостью». Мудр и разумен кто из вас. Вот это слово «мудрость» разные культуры воспринимали по-своему, вот на тот период, когда писал Иаков. Например, греки, они мудрость оценивали по количеству знаний. То есть, если человек много знает, умеет хорошо говорить, много говорит, значит, это человек мудрый. Как вы помните, эти люди собирались для того, чтобы послушать мудрых людей. Они собирались в амфитеатрах и в других местах, на площадях, где мудрый в их понимании человек мог много говорить. Конечно же, это тоже имеет свое место, но это еще не доказательство мудрости, как мы видим из этого отрывка. Евреи же, они к мудрости относились совсем по-другому. Для них мудрость – это было знание, которое человек мог применить на практике, в повседневной жизни. Вот это мудрость. Не просто академические знания, не просто много-много-много знать, уметь, например, цитировать большие отрывки из Писания. Они понимали, что это еще не мудрость, это знание. А мудрый человек – это тот человек, который не только говорит, но который еще может и применять эту истину о своей практике. Слово «разумен» означает понимание или знание высшего уровня. То есть тогда, когда если человек мудрый и разумен, то есть он специалист в своей области. Это вообще слово «разумный» означает специалист какой-то области, профессионал какой-то области. И вот он обращается к христианам и говорит, если вы считаете себя мудрыми и разумными, то есть вы считаете, что вы не только знания знаете хорошие, но вы действительно мудрые люди и могущие применять, то что-то в вашей жизни должно быть видимым, оно должно проявляться. Иаков обращался к людям, которые, еще раз напоминаю, обращался к людям, которые находились в церкви и которые сами о себе тоже заявляли, что они мудрые. Заметьте, мы недавно с вами проходили отрывок из Иакова, и он точно так же обращался к людям, которые говорили, что имеют веру. Помните? Мы говорили, что если вы имеете веру, оказывается, в церкви были люди, слушатели Иакова, были люди, которые много говорили о себе. Некоторые говорили, я очень верующий, я уже достаточно верующий, у меня очень прекрасные отношения с Богом, я имею знания от Бога, у меня с Ним все хорошо. Но на жизни у этих людей не проявлялась эта вера. Точно так же он обращается к людям, которые считают себя мудрыми, но на самом деле в их жизни не было проявления этой мудрости. И вот он говорит им, дальше, докажите это на деле добрым поведением и с мудрой кротостью. То есть, когда мы с вами говорим о вере, когда мы говорим о мудрости, когда мы говорим о том, что кто-то что-то уже знает, чего-то достиг, мы всегда должны обращать внимание на то, как это проявляется в нашей жизни. Конечно же, хорошо стоять здесь на кафедре или где-то перед другими людьми, или где-то сидеть перед кем-то другим и рассказывать какие-то вещи и думать, что ты что-то знаешь, ты мудрый. Но когда это в жизни не проявляется, нет доказательств этого, то это, по сути, глупость. Это просто знания, которые не имеют доказательства. Дорогие братья и сестры, это очень важно. Наша вера, наша мудрость, наше проявление нашего внутреннего человека, оно всегда выражается в наших делах. Конечно же, мы не можем заглянуть в сердце. Я не могу заглянуть в ваше сердце, вы не можете заглянуть в мое сердце, вы не можете сказать, и я не могу сказать о вашем сердце, в каком оно состоянии, но я точно могу сказать, и вы тоже Если вы точно знаете, конечно. Вы можете посмотреть на человека, посмотреть на его жизнь и сказать: да, говорит хорошо, а по жизни что-то не то, что-то не стыковывается. Вот Иаков говорит: если вы считаете себя мудрым, то у вас должны быть признаки мудрости, доказательства. И эти признаки, как мы уже сказали, не в количестве знаний, не в желании или умении учить, может быть, других, не в дипломах, не в хорошей даже памяти, но в том, как мы отображаем это на нашей, в нашей практике. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи. Положи доказательства на стол. Можно ли твою жизнь или твою мудрость увидеть на практике? Например, здесь написано: на деле, добром поведении, с мудрой кротостью. Доброе поведение и мудрая кроткость, например, способность контролировать себя, не мстить, не отвечать злом за зло, любить врагов, иметь терпение, прощать обижающих. Вот мудрость, которая Божья, вот мудрость, которая библейская, не просто знать, что нужно быть таким, а именно иметь проявление этого. Так ли это? Действительно ли в моей жизни, в твоей жизни имеет это проявление? Глупость же выражается в другом. Она выражается в мстительности, хвастовстве, раздувании. Глупый человек, вы можете часто услышать о нем, насколько он будет рассказывать о себе, насколько он материально богат, насколько он успешен, насколько у него все в порядке, насколько он уже достиг каких-то высот. Вы услышите от этих людей рассказ о себе, то есть о них самих, но не о Боге. Итак, мы посмотрели, очень коротко посмотрели на критерии мудрости из этого стиха. Если человек считает себя мудрым, и он действительно мудрый, пусть докажет или положит доказательства своей мудрости в поведении, в кротком поведении и смирении, то есть не в поиске своего «я». Дальше мы немножко ближе рассмотрим это. Давайте прочитаем следующий отрывок. С 14 по 16 стихи. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все плохое». И вот Иаков, когда пишет это письмо, он говорит: давайте я вам дам критерии, как вы можете определить глупого человека и мудрого человека. Посмотрите на человека, на его жизнь, на его дела, спросите, задайте вопросы, пообщайтесь, и вы сможете определить, действительно мудрый человек это или глупый. И вот этот отрывок с 14 по 16 и также с 17 по 18 мы посмотрим систематично. Мы посмотрим о глупости, чем отличается глупость или поддельная мудрость, откуда она происходит и какие ее последствия. И точно так же мы посмотрим о мудрости, чем она отличается, ее происхождение и ее последствия. То есть мы посмотрим и ту мудрость взвесим, и ту мудрость взвесим. Мы разберем ее для того, чтобы нам было легче посмотреть то, что имел в виду Иаков. Итак, стих 14. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Отличие поддельной мудрости, стих 14, он говорит, первое отличие. Как отличается поддельная мудрость? Он говорит так: «Но если в вашем сердце». Мы не будем сегодня разбирать вопросы сердца, мы не будем касаться очень глубоко вопросов сердца, но мы должны с вами знать, что все исходит из сердца. Абсолютно все. Это важно всегда помнить. Наше поведение, наши слова, наши действия, наше неосторожное слово, наше раздражение или хорошее дело, оно все исходит из нашего внутреннего сердца. Все идет оттуда, и из состояния сердца, оно выражается в наших делах. И также у глупого человека оно имеет состояние сердца, имеет также выражение в его делах. Вы помните, в притчах 4 главе, 23 стихом написано о том, что больше всего хранимого храни сердце свое. И там речь не идет о мышце, или о чувствах, или о чем-то, а идет о внутреннем человеке, который способен думать, размышлять, принимать решения. И там написано дальше, что из него источники жизни. Оттуда и выходит наше выражение, исходит наша жизнь, то, как мы живем, что мы проявляем. И вот в 14 стихе он говорит, но если в вашем сердце вы имеете, он говорит, если в вашем сердце находится вот это, то происходит вот то. И так он говорит, горькая зависть. Слово «зависть» в переводе или буквально говорит о рвении, ревности, зависти. Когда человек внутри, в сердце имеет зависть, смотря на кого-то, на что-то, он претендует на то, что у человека нет. Оно может проявляться во всем, в разных сферах жизни, как в материальных, так и в духовных, как в церкви, так и на работе, и в семье, и везде. Зависть, причем горькая, горькая или огорченная, такая, знаете, приправленная зависть, особенная зависть. То есть чувство горечи и недовольства от зависти. Тогда, когда человек смотрит на другого человека и завидует другому человеку. Мы посмотрим, несколько примеров возьмем и посмотрим. И еще одна характеристика – и сварливость. Сварливость – это результат внутреннего состояния зависти горькой. Когда человек завидует кому-то внутри, то, конечно же, ему очень сложно обращаться с людьми, которые имеют то, чего я не имею. То есть, если я буду завидовать, я не знаю даже, чему буду завидовать. Ну, чему-то буду завидовать у вас или у кого-то. Может быть, там, телефон, машина, я не знаю, здоровье, волосы на голове, ну, или еще что-то. То мне будет сложно общаться с человеком, у кого хорошие волосы на голове. Я буду думать, ну, как это так вот меня Господь отделил. Мне будет сложно общаться с таким человеком. Ну, конечно, это утрированный пример. Есть много других сфер, которые намного глубже, тяжелее. Например, в сфере работы я могу завидовать на работе человеку, который лучше меня работает и которого хвалят. Бывает? Бывает. Или, например, в церкви человек, который делает лучше дело, чем я могу делать. Конечно же, я буду, внутри у меня будет зависть, она будет горькая, она будет расти, и в конце концов мне будет очень сложно общаться с людьми, которым я завидую. Ну, например, вот если сестры выходят, песню пели, не сегодня, прекрасную песню пели, хорошие слова, хороший смысл, хорошие голоса. А я тоже могу петь. А вот там бы я бы дотянул бы. Вот я слышал, там пару ноток были фальшивых, а я их заметил. Если действительно серьезно иметь горькую зависть, в конце концов мне будет с сестрами очень сложно общаться. В конце концов, моя горькая зависть, она будет выражаться в моей сварливости к ним. Я буду подходить к ним и говорить, а что это вы там фальшивите? Вы, если будете так фальшивить, дальше лучше не выходите. Ну, или меня попросите, я вам помогу. Я вас настрою. Понимаете? Очень будет сложно дальше общаться нормально. Мои дела, они будут, внутреннее состояние, оно будет выражаться в моих делах, в горькой сварливости. Это поддельная мудрость. Это фальшивая мудрость. Это глупость. Дальше здесь написано, то не хвалитесь и не лгите на истину. Дело в том, что я могу дальше думать о том, что я мудрый. Или вы можете думать, имея зависть. Вы будете думать, что вы мудрые, будете жить дальше. Но на самом деле вы будете обманывать себя. Вы будете лгать на истину. Или я буду лгать на истину, думая, что я мудрый человек. Я действительно буду думать, что у меня все хорошо, у меня все в порядке. Но это будет ложь. Это будет неправда. Я буду обманывать сам себя. У каких людях проявляется этот принцип. Когда апостол Иаков писал, он писал людям, которые находятся в церкви, которые считали себя верующими, и действительно, это может проявляться у верующих людей, возрожденных людей, которые в какой-то момент оступились или упали, которые не бодрствуют. Это может проявляться у людей, которые духовные младенцы, которые не растут ни день, ни два, ни год, ни два года, ни 10 лет, они на том же все, вот именно там же, где были 10 лет, там же и оставились духовные младенцы. Или же это люди, которые лжеверующие. К сожалению, церковь имеет также и людей, которые называются верующими, но по сути такими не являются, то есть лжехристиане. Иаков призывает не хвалиться этим, не лгать на истину. Вопрос, а мы можем хвалиться вообще? Да или нет? Можем? Господом. Ну что это значит, дорогие? Мы можем хвалиться Господом. Если вы, изучая Слово Божие, находитесь в борьбе, и Бог открыл вам истину и дал вам силы победить в каком-то грехе на сегодняшний момент, мы можем хвалиться Господом и сказать: «Дорогие друзья, вы знаете, так боролся, вот с этим боролся, и Бог освободил меня». Да, я сейчас, ну, я не знаю, возьмите, что для вас ближе, что для вас очень дорого. И вы можете хвалиться и сказать: Бог избавил меня от этого. Действительно, тяжелая война, тяжелая борьба, и нельзя расслабляться дальше. Но Бог, сильный, могущий Бог, дал силы победить. Вот какой Бог. Вот это мудрость. Вот это мудрость, которая будет хвалиться правильно. Другая же мудрость, глупость, или глупый человек, он будет хвалиться и говорить: ну да, я, конечно, постарался, и вот смотрите результат. Видите как? Посмотрите, подумайте. Можете спросить у меня, я вам подскажу. Да? Вот так ведет себя глупость или глупый человек. Дорогие, проверьте себя, проверяйте себя. Пусть каждый из нас проверяет наше состояние хождения перед Богом, чтобы мы не оказались на вот этом месте, не показывая характер Христа. Следующий стих. Мы сначала посмотрели о том, чем отличается поддельная мудрость. Теперь, откуда ее происхождение? Откуда берет начало эта глупость? Стих 15. «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Такая мудрость имеет определенные корни. Человек, который хвалится собой, который говорит о том, что он мудрый, но живет совсем по-другому, он думает, что он мудрый. Но этот человек глуп. И эта глупость имеет корень свой. Это не просто глупость. Она имеет серьезное основание, серьезное. У нее ноги растут откуда-то. И вот он здесь говорит, он объясняет, что источник этой мудрости – не от Бога, но это земная мудрость. Это не мудрость, нисходящая от Бога. Нет, нет, нет. Бог такой мудрость не дает, но это земная мудрость. Мудрость, которая от века сего и соответствует вот этому миру. Вопрос. А какие принципы у этой земной мудрости, у мирской мудрости? Вы можете сказать? А? Я на первом месте. Да? И как это выражается, я на первом месте? Оно имеет три выражения. Первое Иоанна написано. Вторая глава. Мы сегодня проходили на курсе. Кто был сегодня, вспомните. Похоть. Похоть? Чего? Плоть. Похоть плоти? Похоть? Очей? И гордость житейская. Вот эта мудрость, которая исходит от этого мира. Посмотрите на мир. Что мир предлагает? Он говорит о том, что ты...
Достоин большего.
А?
Достоин большего.
Не понял.
Достоин большего.
Ты, как человек, достоин большего. Ты достоин уважения. Ты достоин особой любви. Ты достоин, чтобы тебя любили. Ты достоин хорошей машины, ты достоин хорошей профессии, ты достоин хорошего дома, ты достоин хороших часов, ты достоин хорошей одежды, ты достоин хорошей прически. Ты должен выглядеть, ты достоин этого. Ты достоин. Ты царь. Ты Бог. Вот это мудрость. Ни больше, ни меньше. Земная, душевная, которая проявляется в этом мире. К сожалению, такая мудрость, она иногда или очень часто, смотря в какое время, она проникает в церковь. Там, где церковь не проповедует истину, там, где церковь не говорит о Боге, там, где не заложен твердый фундамент библейской истины, эти ценности проникают в церковь. Заметьте, я не знаю, о чем вы разговариваете после собрания, но иногда, или это неплохо, когда мы можем поговорить о чем-то житейском, о каких-то вопросах житейских, когда мы здесь в церкви собираемся и можем где-то перекинуться какими-то домашними делами, это нормально. Но есть люди или группы людей, может быть, молодые люди, может быть, в других церквях, когда люди собираются друг с другом и проводят время, рассказывая о своих мирских ценностях. Рассказывают о том, какую я машину хочу купить. Сколько я кредит, какой я кредит взял, чтобы купить ее. Как я выгляжу. Да, конечно, не в этом дело. Не проблема в том, что есть машина, хорошая или плохая, нет. Но когда это является ценностью людей, которые имеют общение христиан, и их собрание, оно состоит о том, чтобы похвастаться о том, какой я крутой стал. Это не Божья мудрость. Это мудрость, как здесь написано, бесовская. То есть первоисточник этой мудрости от бесов, от врага человеческого, человечества. Вы помните, почему сатана стал сатаной? Как? Возгордился. Он подумал, что что-то стоит. И причем стоит без Бога. Он подумал, что он уже настолько имеет много знаний, что Бог ему не нужен, и он посягнул на привилегию Бога, стать Богом. Конечно же, он на этом не остановился, и он продолжил свою разрушительную работу и проникает не только в мир, или управляет миром, но также пытается проникнуть и в церкви. Это очень печально, и мы должны, дорогие друзья, быть внимательными и осторожными, чем наполнены мы. Какой мудростью наполнены мы. Как я уже и говорил, что слабый христианин, или мы в слабом состоянии, мы можем падать в это состояние, мы можем иногда находиться вот в этой человеческой мудрости, мы иногда можем искать человеческого, земного, душевного, мы можем находиться. И это состояние не что иное, как нашей слабости, как состояние нашего младенчества. Если же человек постоянно находится в этом, если он полностью захвачен этими принципами, то, скорее всего, человек не возрожденный, а лжехристианин, лжеверующий. И вот третий принцип вот этой мудрости, стих 16, это последствия такой поддельной мудрости. «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все плохое» или «все худое». И вот он говорит: результат такой мудрости не оставляет себя долго ждать. Зависть и сварливость. То есть, когда происходит зависть и сварливость? Когда есть между людьми что? Соперничество. Когда они соперничают друг с другом. И это, к сожалению, может быть в церкви. Могут люди соперничать в служении. Проповедники могут соперничать друг перед другом. Вы помните, Виктор говорил недавно проповедь, который говорил о конкуренции. О конкуренции? Соперничество, которое не Божье. Люди могут соперничать, семьи между собой могут соперничать. Могут соперничать. И результат этой мудрости не просто соперничество где-то там внутри в сердце, а неустройство и все худое, беспорядок. Все худое, неустройство, все худое, это оно переводится как беспорядок, волнение, нестабильность, разрушение, где вот такие отношения, они разрушены. Война, происходит война, соперничество между людьми. Когда Иисус Христос пришел на землю, и Он говорил, обращался к к людям, которые его слушали, в Матфея 7 главе 16 стихом он говорил: «По плодам их узнаете их». Помните, да? Мы не можем заглянуть в сердце, как я уже говорил, мы не можем сказать, просто взглянув на человека, мы не можем сказать его точно отношение с Богом, но мы можем оценивать дела. «По плодам их узнаете их». Дорогие, не устройство и все худое, они могут быть разные и в разных сферах. Например, хаос в жизни. Человек недисциплинированный. Вроде считает себя мудрым и говорит, какой мудрый. И вроде говорит слова и говорит о том, что насколько нужно быть посвященным и жить как нужно. И вот порядок, вроде как будто да. Но дома и по жизни человека полный хаос, разруха. Это печально, это показывает не мудрость Божью. Конфликты по второстепенным вопросам – это также неустройство, все худое. Именно по второстепенный вопрос, когда люди не способны уступать, когда нет вот этой доброй поведения и мудрой кротости. Погоня за комфортом, жизнь в долг, потому что конкуренция всегда вызывает следующие шаги, а у меня должно быть лучше. Это не мудрость. Скандалы в семье, когда мужчина, называя себя мудрым, говорит мудрый, может быть, говорит и проповедь хорошую, или где-то учит, или что-то еще делает и называет себя мудрым, но дома он не может управлять своей семьей. Семья в запустении, в разрухе, то ли он тиран, то ли он вообще не управляет семьей, то это не мудрость, не Божья мудрость. Это ложь, человек заблуждается. Или когда женщина, сестра, говорит о том, что она мудрая, имеет близкие отношения с Богом, что вот так все очень хорошо, но дома управляет мужем своим. Это не мудрость, это глупость, это страж, которая приводит к страшным последствиям, к разрушению в семье. Такие семьи очень бедные, очень печальные, там происходят очень серьезные конфликты не только на уровне мужа и жены, но и дети учатся этому. И дети потом, подражая своим родителям, видя это все, поступают точно так же, дальше глупо. Это очень печально. Дорогие, все худое, дальше написано вот здесь, и все плохое, все худое. С греческого языка оно означает всякое дурное дело. Оно может быть или бесполезным, или очень разрушительным. Это значит, все худое, оно в лучшем случае приносит бесполезность, эти слова, а в худшем случае оно разрушает все вокруг. Если брать церковь, то это оно не позволяет церкви развиваться дальше, а становится препятствием Божьему делу. Такие люди, может, вы сами видели, может быть, слышали, эти люди могут много говорить, у них много дел, много предложений, супер предложений, давайте, а в конце концов все остается на словах. Это препятствие Божьему делу. Дорогие, очень важно проверять себя, свое сердце, в каком состоянии вы находитесь, в каком состоянии я нахожусь, для того, чтобы мы действительно были обладателями Божьей мудрости. И следующий отрывок – мудрость правильная, истинная, подлинная мудрость. Стихи 17-18. Давайте сразу поговорим с 17 стиха. «Но мудрость, сходящая свыше». То есть, здесь Иаков говорит, есть другая мудрость, настоящая мудрость, сходящая выше. То есть мудрость, которая не исходит от бесов, не исходит от мира, не исходит от земного чего-то, а мудрость, сходящая выше, сходящая от Бога. Вопрос, кто обладает мудростью, сходящей свыше? Угу. Да, в Иакова 1 главе 5 стихом написано, если кто, кому не хватает мудрости, обращайтесь к Богу, Он даст всем, без проблем. И все-таки, кто обладает вот этой мудростью, сходящей свыше? Да, но я хотел бы узнать, какие категории людей? Всего лишь одна? Возрожденные христиане? А?
Кроткие.
Кроткие, но прежде чем стать кротким, нужно иметь что-то. Еще?
Отношения с Богом.
А?
Отношения с Богом.
рожденные Богом люди. Такой мудростью обладают только те, кто являются детьми Божьими. Такую мудрость могут иметь и получают только люди, которые приняли Бога в сердце, и Бог дал им новое сердце. Только такие мудрые люди могут иметь настоящую мудрость, которая сходит свыше. Дорогие, это очень важно знать. Если вы посмотрите Писание, если вы обратите внимание на Писание, на учение о мудрости, о спасении, о возрождении, вы увидите, что только возрожденный человек, называющийся Детем Божиим, имеет эти привилегии, иметь эту мудрость. Невозрожденный человек не может иметь эту мудрость. Никогда. Никогда. Поэтому, когда мы проповедуем, когда мы говорим здесь, и когда мы разговариваем друг с другом, я хотел бы предупредить, дорогие, мы как христиане, мы не должны, нам нельзя искать мирской мудрости у людей в вопросах духовных. Нам нельзя, как христианам, искать этой мудрости. У кого? Нельзя искать такой мудрости у психологов, у людей неверующих. Нам нельзя идти туда, потому что эти люди, они не обладают этой Божьей мудрости. Мы не можем идти к неверующим людям, не обладающим этой мудрости, и задавать вопросы по поводу воспитания детей, по поводу семейных отношений, по другим духовным вопросам, посещения собрания, отношения друг с другом, отношения к пастору, отношения братьев и сестер церкви. Мы не можем это делать. Внимание, конечно же, мы можем искать ответы у неверующих людей по всем бытовым юридическим вопросам, по жизни, то есть по работе, по строительству и так далее. По всем вот этим житейским бытовым вопросам мы можем это делать, но по духовным вопросам мы не можем идти к психологам. Это очень важно знать. Почему? Потому что эти люди, психологи, например, они не дадут вам духовный ответ. Они не обладают им. У них нет этого. Да, психология, с одной стороны, она обладает методологией определения проблемы. Да, психология, она хороша в том, что она может помочь в наблюдении. Да? То есть, как мы, христиане, наблюдаем, если там человек раздражается, то у него проблемы какие-то. Да? Мы то же самое, мы, христиане, точно так же говорим. Но когда идет речь лечения проблемы или решения проблемы, психолог скажет вам, если вас раздражает ваш шеф, что нужно сделать? А? Такой хороший, добрый пример. Возьмите фотографию шефа. В формате один к одному. Пойдите в келлер, повесьте ее. Метайте ножи. Бейте боксерской грушей. Выплесните все, что хотите. И потом поднимитесь вверх, и у вас все будет хорошо. Решает эта проблему? Нет. Это мирская психология. Дорогие христиане, мы не должны искать этого. Мы не должны искать помощи у мира, потому что он не обладает этой мудростью. Где же искать мудрость? Где мы можем искать эту мудрость? В Слове Божьем, во-первых, читая, размышляя над Словом Божьим. Это первое. Второе. Мы должны искать людей, служителей, верно преподающих истину, которые вникают в Слово, разбираются, которым Бог дал дар для того, чтобы помочь объяснить, как поступить в том или ином случае. Вам нужно обращаться к людям, которые действительно духовно сильные и понимают Бога, которые уже в чем-то научились бороться. Совершенных людей нет. Ни пасторов, ни сестер, ни братьев, никого нет совершенных. Но некоторым Бог, некоторые уже, находясь в вере и вырастая, уже могут дать какой-то совет, библейский, Божий совет. Вот там мы должны искать мудрость. Второе. Отличие подлинной мудрости, 17b. И мы с вами вот так вот один за одним, слово за словом мы разберем, чем отличается настоящая Божья мудрость. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. Чиста в переводе с греческого – честное, искреннее намерениях, словах, делах. То есть морально чистая. Это мудрость, которая не имеет сзади никаких задних, знаете, вот таких вот мыслей, которая открытая, честная. Та мудрость, которая открыто проявляется как в слове, так и в деле. То есть, если вы встречаетесь с мудрым человеком, действительно, который имеет истинную мудрость, вы можете более-менее просто с ним общаться, потому что вы понимаете, что у этого человека сзади нет задней мысли, которая бы говорит одно, а делает другое. Вроде улыбается тебе, а за спиной убить готов. Вроде спрашивает, как дела, а сам за спиной осуждает. То есть вот эта мудрость, она чистая, она похожа, отображает Божий характер. Противоположность этому – коварство. Вот это есть чистота, а есть коварные люди. Те, которые глупые или обладают глупостью. Коварные люди, скрытые мотивы, хитрость, лицемерие, мысли, заполненные тщеславием, амбициями своими, желаниями своими. Мудрый же, он всегда стремится быть свободным от этого. Псалом 50, 12 написано. Давид, он писал эти псалмы и пишет вот то, что думает. Он пишет: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Он обращается к Богу и говорит: «Господи, сотвори чистое сердце во мне». Во-вторых, мирна, то есть мирная, миролюбивая, миротворная. Противоположность этому, этой мудрости, Божьей мудрости, это глупость. Она какая? Обидчивая, вспыльчивая, раздражительная, ищущая своего, ссорящаяся, не контролирующая свой гнев, не разговаривающая по несколько дней, недель и так далее, обидчивая. Вот такая мудрость человеческая. А Божья мудрость, она мирна. Во 2 Тимофея, 2 главе, 24 стихом, Павел обращается к Тимофею и говорит так. Человеку Божьему не должно ссориться, но быть приветливым во всем, учительным, незлобливым. То есть человек, который имеет мир, он не будет ссориться по второстепенным вопросам. Он не будет отстаивать всегда, постоянно второстепенные вопросы. По принципиальным вопросам – да, но по второстепенным человек миролюбивый, он будет покрывать любовью. Не всегда идти на конфликт. Он будет стараться стремиться к миру. В-третьих, скромна означает снисходительность, мягкость и переносящая обиды. То есть то, что мы сейчас говорили, очень похожее. Эта скромная мудрость, она способна снисходить к людям, способна прощать, способна покрывать любовью незначительные проступки. Вот такая мудрость Божья. Противоположность этому, глупец, он отвечает оскорблением на оскорбление, глаз за глаз, нос за нос, язык за язык, слово за слово. И вот так проявляется вот эта глупость. А мудрость же, она имеет другое качество. В-четвертых, послушливо. Другое слово – покорно. То есть это мудрость, когда человек действительно обладает мудростью, он готов сам меняться. Этот человек, он готов послушать критику, готов, способен учиться, готов анализировать, исправлять, быть внимательным, дисциплинировать себя в этом. Непослушливая мудрость или глупость, или глупый человек, он непокорный, дерзкий, своенравный, он не может никому подчиняться, и никак подчиняться, потому что его мнение единственное правильное. Вот так живет человек непослушливый. В-пятых, полна милосердия. То есть очень похожее, оно очень переплетается, один за одним переплетается и говорит о том, что милосердный человек, он способен милосердно относиться к людям, которые находятся в беде, которые находятся в скорби, которые находятся в борьбе. И этот человек, он способен это понять и быть милосердным к ним. В-шестых, полна добрых плодов. То есть это мудрость, которая выражается в добрых плодах. Она видна. Видна на практике. Мы с вами уже говорили об этой мудрости на практике в личной жизни, в общественной жизни. Это мудрость, которая проявляет себя не только где-то там, знаете, такая партизанская мудрость, где-то там далеко, где никто не знает, никто не видит. А вот когда человек приходит, имеет в обществе отношения, вот там ну никак, вот не получается. Так вроде мудрый человек. А вот по жизни, когда сталкивается напрямую, то вокруг человека мало добрых плодов. Это не Божья мудрость. В-седьмых, мудрость свыше, она беспристрастная, то есть неразделенная, не колеблющаяся, целеустремленная. Вот это мудрость, которая не сдается просто так. Это мудрость, которая идет шаг за шагом. Человек может падать, спотыкаться, больно, разбивать себе колени, но встает, идет дальше, дисциплинирует себя для того, чтобы показывать образ Иисуса Христа, чтобы в жизни человека отображался Христос. И в-восьмых, эта мудрость нелицемерна. Очень похоже на то, что мы уже говорили. Это мудрость, которая... Это люди, обладающие этой мудростью, они прямые и открытые. Это люди, от которых вы, скорее всего, не будете ожидать какого-нибудь подвоха, которые вас подставят, которые будут о вас что-то говорить, которые будут осуждать вас за спиной, которые будут вам подножки ставить, потому что у вас что-то, может быть, лучше получается. Это люди, которые открытые. Почему? Потому что нелицемерный человек живет перед кем? Перед Богом, а не перед людьми. И наоборот, лицемерный человек, он всегда хочет, чтобы о нем сказали лучше. Лучше, чем есть он на самом деле. И у этой мудрости есть свои последствия. Или следствие подлинной мудрости, стих 18. «Плод же праведности в мире сеется у тех, кто хранит мир». Плод праведности, то есть праведная жизнь, она выражается в мирном отношении или в мире, в сердце, которое выражается в плоде, в отношении с людьми, в отношении с Богом, мир в сердце, иметь довольство самым малым, вот то, что есть. Помните, когда апостол Павел говорил когда-то в одном письме, он писал так: «А я научился жить и в скудости, и в богатстве». Вот если бы он обладал бы... поддельной мудростью или был глупым бы человеком, он бы не смог бы жить в бедности. Он стремился бы к богатству, к почету, к славе и так далее. Но он обладал, слава Богу, он обладал Божьей мудростью. И он говорил: мне все равно, как. Главное, чтобы перед Богом ходить правильно. Дорогие, сегодня мы с вами подошли к концу. Мы сегодня посмотрели с вами письмо или отрывок, который говорит о двух типах мудрости. Мудрость поддельная или о глупости, или глупых людях, и о мудрости или мудрых людях, в которых живет Божья мудрость. Мы посмотрели, как выглядит настоящая мудрость. Она мирная, скромная, послушлива, милосердная, полна добрых плодов, беспристрастна, она нелицемерна. Она растет и развивается в этом, в человеке. Этот человек имеет хороший плод. И глупый же человек, который поглощен с собой, который поглощен желаниями, это человек, плоды которого также видны в постоянных войнах, в ссорах, в скандалах, в своих желаниях, в похотях. Это все видно. Дорогие, хотел бы еще раз напомнить, что мы, как христиане, даже возрожденные, мы можем иногда находиться в таком состоянии. Но мы не должны находиться в этом состоянии постоянно. Мы можем иногда падать, мы можем иногда спотыкаться, но мы не можем лежать в этом состоянии, находиться долго в этом состоянии. Потому что Дух Святой, работающий в сердце, Он не дает нам покоя. Он обличает, наставляет, заставляет, не дает покоя. Для того, чтобы эффективно работать в этом, нам необходимо знать Слово Божие. Первое. Проверять себя Второе – вникать в себя и в учение. Нам необходимо находиться в церкви Божьих детей для того, чтобы нас видели, и мы видели, кто мы есть и какие мы есть. Для того, чтобы иметь возможность получить духовную помощь от братьев и сестер, чтобы отражать характер Бога. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, сегодня мы не говорим о психологии или о том, чтобы красиво выглядеть в глазах других людей. Мы не говорим об этом. Мы говорим о том, что, будучи христианами или называясь христианами, наша жизнь, она должна отображать Господа Иисуса Христа, который пришел на эту землю, который умер за нас и дал нам спасение. И когда мы получили спасение от Бога, Бог дал нам новое сердце. Он, если ты спасенный человек, ты имеешь это новое сердце. Это новое сердце внутри имеет проявление снаружи, в твоих делах. Дорогой брат, сестра, пусть Господь благословит тебя для того, чтобы ты мог неравнодушно относиться к этому, проверяя, кто есть ты, и кто окружает тебя вокруг, чтобы не попасться на удочку глупых людей, которые будут совращать, развращать тебя, и в конце концов ты будешь терпеть очень серьезный урон в жизни. Пусть Господь укрепит каждого из нас. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Господь и Бог, мы сердечно благодарим Тебя за Твое Слово, которое живо и действенно, которое мы можем разбирать и вот эти письма смотреть о том, что говорил Иаков, что он хотел сказать, какие проблемы были в тех церквях, к кому он обращался, а также посмотреть, как нам относиться к этому. Господи, я благодарю Тебя, что Ты вот так прямо и безапелляционно говоришь через Слово Свое и показывая опасность глупости и благословение мудрости. Господи, укрепляй сердца наши, чтобы мы не искали мудрости мира сего, чтобы мы не стремились искать где-то мудрости в психологии, мирской психологии, в интернете или еще где-то, но чтобы мы искали мудрости в Слове Твоем, познавая Его, познавая Тебя. Чтобы мы искали мудрости, находясь в Церкви Детей Божьих, где проповедуется истина Слова Твоего. Благослови нас, Господь, чтобы даже если мы упали, чтобы мы имели силы и мудрости обратиться к Тебе, потому что мы сами очень слабы и немощны, и ничего не можем без Тебя, Господи. Я благодарю Тебя, что мы можем хвалиться Тобой, а не собой. Укрепляй нас, наши силы, для того, чтобы в нашей жизни отображался Ты, чтобы наш характер больше и больше показывал Тебя, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.